Книга пророка Иезекииля. Иезекииль глубоко озабочен проблемами своего поколения. Начав свое пророческое служение накануне падения Иудеи за 6 лет до разрушения Иерусалима, он не может избежать водоворота событий, постигших народ. Он остро осознает серьезность положения, когда его нация приближается к Божьему суду. Его слово определенно, своевременно и сосредоточено на тех вопросах, которые касаются его товарищей по плену. Когда разрушение Иерусалима стало историей, он направляет свое внимание на упование Израиля на будущее выживание его как нации. Во время рождения Иезекииля в 622 году до нашей эры в Иерусалиме происходило самое великое празднование Пасхи за много столетий, когда царство Иосии временно откликнулось на охватившие всю страну реформы. Оптимистические надежды преобладали не только в религиозной сфере. Ослабляющее влияние Ассирии в Палестине давало основание надеяться на светлое будущее и в политике. С рассветом религиозной деятельности в храме под покровительством царского двора Иезекииль, член священнической семьи, должно быть, наслаждался приятным общением с благочестивыми людьми Иудеи. Его дом, вероятно, был расположен на восточной стене Иерусалима, так что внешние дворы были его площадками для игры, а прилегающая территория храма составляла классные комнаты для его просвещения и образования. В свои отроческие годы Иезекииль, возможно, помогал своему отцу и другим священникам. Впоследствии, когда он был взят в Вавилон, у него были яркие воспоминания о храме и о его месте в жизни народа. Пожалуй, Иезекииль, будучи 16-летним юношей, считал себя счастливым, потому что он сумел избежать пленения, как это произошло с Даниилом и другими, которых увели заложниками в Вавилон в 605 году до нашей эры. Хотя он ни разу не упоминает Иеремию и не ссылается на него, едва ли Иезекииль был не знаком со словом этого пророка, так широко известного во всем Иерусалиме. Безусловно, Иезекииль видел отклик толпы на проповедь Иеремии в храме. Книга пророка Иеремии, глава 26. Когда князья отказались допустить казнь Иеремии народом и его религиозными вождями. Возможно, его озадачивало и то, что Иоаким мог пролить кровь пророка Урии, смело сжечь свиток Иеремии и не подвергнуться немедленному суду. Когда в 597 году до нашей эры вавилоняне осадили Иерусалим, город избежал разрушения благодаря падению Иехонии. Приблизительно 10 тысяч видных жителей Иудеи сопровождали своего молодого царя в землю изгнания. На этот раз Иезекииль не остался безучастным наблюдателем. Плен стал частью его личного опыта. В 25-летнем возрасте он был внезапно переселен из Иерусалима и от храма, бывшего центром его интереса, в лагерь беженцев на водах Вавилонских. Хотя храм не был разрушен, многие из священных сосудов были осквернены безжалостными захватчиками, унесшими их как военную добычу для использования в своих капищах. Пленники были наделены участками земли и жили, как видно, в благоприятных условиях. Иезекииль и его товарищи по плену поселились в Тель-Авиве на берегу реки Хавар, неподалеку от Вавилона. Были разрешены религиозные и гражданские организации, так что старейшины могли расположиться вполне удобно и с течением времени развить торговые отношения. Таким образом, пленники пользовались значительной свободой и возможностью создать приличный уровень жизни. На следующий год Иезекииль был призван на пророческое служение. В какой мере разделял он ложные надежды своих соплеменников, не говорится, но ему было поручено быть стражем своих товарищей по плену. Тема его слова, по сути, такая же, что и у Иеремии. Он также постоянно провозглашал разрушение Иерусалима. В противодействии лжепророкам и тем, кто надеялся на скорое возвращение в Иерусалим, Иезекииль призван предупреждать народ, что их возлюбленный город будет разрушен и что они не возвратятся на родину в скором будущем. В своем роде Иезекииль является мастером аллегории. Символика, драматизированные личные переживания и видения более тесно вплетены в его жизнь и учение, чем в опыте любого другого пророка в ветхозаветные времена. Со времени его призыва в 593 году и до вестей разрушения Иерусалима Иезекииль направляет свои усилия убедить народ, что Иерусалим обречен на Божье осуждение. После падения Иерусалима Иезекииль направляет свое внимание на будущее. Перспективы восстановления составляют тему его новой проповеди. После разрушения Иерусалима и храма переселенцы были, пожалуй, более расположены услышать обнадеживающую весть. Мало что известно о последующих годах Иезекииля в изгнании. Последнее датированное упоминание в его книге простирает его служение до 571 года. Это 29 глава, стих 17. Кроме того, что он был женат, о его семье ничего не известно. Поскольку ему было 30 лет, когда он был призван на служение, возможно, что он не дожил до падения Вавилона и возвращения переселенцев при персидском царе Кире. С литературной точки зрения, книга Иезекииля, наряду с книгами Агея и Захарии, занимает исключительное положение, как наиболее датированное среди пророческих книг. Даты в книге идут в хронологическом порядке, за исключением 29 главы стиха 17, 32 главы 1 и 17 стиха. Это происходит в пророчествах против народов, датированных, соответственно, 589 и 571 годами. Остальные даты даны в хронологическом порядке, с 593 года до нашей эры в 1 главе 1 стихе до 585 года, в 33 главе стихе 21, когда вести об участи Иерусалима достигли пророка. Последняя дата отмечается в 40 главе стихе 1, где находится видение восстановленного Израиля в 573 году до нашей эры. Книга Иезекииля логически делится на три основные части. Главы с 1 по 24 подробно освещают неминуемую гибель Иерусалима. Следующая часть, с 25 главы по 32, посвящена пророчествам против других народов. Остальные главы, с 33 по 48, отражают новую тему, которая говорит о возрождении и восстановлении Израиля на его земле. Книга эта считается литературным произведением Иезекииля. Действие ее происходит в Вавилоне среди его соплеменников в изгнании. Хотя Иерусалим занимает центральное место в главах с 1 по 24, контекст не требует, чтобы автор находился в Палестине после его призыва на пророческое служение. Важно заметить, что он обсуждает участь Иерусалима с изгнанниками и ни разу не указывает, что лично обращается к жителям Иерусалима, как это делал, например, пророк Иеремия. Призыв Иезекииля, 1 глава с 1 стиха по 3 главу стих 21, производит весьма сильное впечатление. По сравнению с величественной обстановкой видения Исаии и простым обращением к Иеремии, призыв Иезекииля на пророческое служение можно описать как фантастический. Все происходит на реке Хавари в пригороде Вавилона. Нигде не видно храма, с которым бы мог он связать Божье присутствие. Расстояние между ним и Иерусалимом велико, так что в лучшем случае ему запомнилось святилище, где Бог являл свое присутствие со дней Соломона. Если в поле зрения находился Вавилон, то Иезекииль мог, вероятно, видеть великие капища Мардука и других вавилонских богов, признаваемых победоносным царем Навуходоносором. Здесь, в этом языческом окружении, Иезекииль получает призыв говорить от имени Бога. Он сознает Божье присутствие посредством видения. 1 глава, стихи с 4 по 28. Вначале его внимание привлекает громадное облако, сверкающее огнем. Затем появляются четыре подробно описанных животных, быстро движущихся туда и сюда, как молния. Эти животные имеют как человеческие, так и сверхъестественные черты. После каждого животного находится колесо, связанное с каждым их движением. Дух животных был в колесах, и поведение их было захватывающим, но связанным и стройным. С помощью крыльев эти животные поднимаются к небу. Иезекииль видит также над всем этим престол, на котором сидит некто, имеющий подобие человека, окруженный как бы ореолом радуги. Не объясняя и не толкуя представшей картины, Иезекииль называет все это явление подобием славы Господней. Здесь, в чужой языческой стране, вдалеке от храма Иерусалима, Иезекииль ощущает присутствие Божье. Хотя он падает ниц перед божественным явлением, Бог повелевает ему встать. В это время Дух наполняет его и делает способным повиноваться. Названный Сыном Человеческим, он получает поручение быть вестником среди своего народа, непокорного, упрямого и мятежного. Ему дается слово посредством символического изображения. Ему приказано съесть свиток плача, стона и горя, который у него во рту обретает вкус меда. Предупрежденный, что его народ не будет слушать или принимать его слово, Иезекииль получает приказ не бояться противников. Когда слава Божия удаляется, Дух возвращает Иезекииля к реальности. И он опять среди изгнанников в Тель-Авиве, на реке Хавари. Пораженный виденным, он в течение 7 дней пребывает в размышлении. В течение 390 дней Иезекииль лежит на левом боку, изображая наказание Израиля, Северного царства. 40 дней он лежит на правом боку, изображая суд, ожидающий Иудею, царство Южное. В этот период Иезекииль питался таким пайком, который дают при осадах. 340 грамм хлеба и менее чем 1 литр воды в день. При выпечке ячменного хлеба ему было сказано использовать человеческий кал в качестве топлива, тем самым изображая нечистоту Израиля. Это настолько было противно Иезекиилю, что Бог позволил ему заменить кал обычным коровьим навозом. Разумно полагать, что пророк ночью спал, а днем изображал участь Иерусалима и лежал на боку. Он отказывался принимать участие в разговорах и говорил только тогда, когда ему велел Бог. Несомненно, это поведение привлекало все общество изгнанников к дому Иезекииля, и все шли посмотреть, что изображал пророк. Через 14 месяцев это наглядное служение Иезекииля привлекает внимание и возбуждает интерес среди изгнанников. Народ, страстно желающий возвратиться в свой родной город, при ближайшей возможности озабочен судьбой Иерусалима. Им кажется, что Бог не уничтожит ни свой народ, хранителя закона, ни его храм, представляющий его славу и присутствие среди них. Книга пророка Иеремии, 7 главы по 12. В положенное время, это 592 год до нашей эры, делегация старейшин снаряжается к пророку за советом. В присутствии старейшин, стоявших перед ним, Иезекиилю видятся условия и неминуемые события в храме. 8 глава с 1 стиха по 11 главу стих 25. Пророк сообщает им это слово. После Иезекииль переносится духом к восточным воротам, где собраны 25 мужей, отвечающих за благосостояние Иерусалима. 11 глава, 1-13 стихов. Под водительством Иазании и Фалтии, двух князей, личности которых не удостоверяются, эти мужи ложно толкуют предупреждения и благодушествуют в надежде, что Иерусалим защитит их от судов Божьих. Это заблуждение становится очевидным для Иезекииля, когда Фалтия умирает. Видение в 8 главе стихи 11 открывает Иезекиилю состояние Иерусалима таким, каким его видел сам Бог. Как бывший житель Иерусалима, Иезекииль был знаком с господствующим там идолопоклонством, но теперь, как поставленный страж дома Израилева, он разделяет Божий взгляд. Чаша преступлений Иудеи почти наполнена. Это откровение свыше Иезекииль передает изгнанникам. 11 глава, стих 25. Иерусалим настолько грешен, что ничто уже не спасет его от разрушения. 14 глава, стих 12, по 15 главу, стих 8. Весьма возможно, народ верит, что ради небольшого числа праведников в городе Бог отсрочит свой суд, как делал это в прошлом. В последнем и торжественном предупреждении Иезекииль говорит израильтянам, что если бы даже Ной, Даниил и Иов были в Иерусалиме, Бог не пощадил бы его, но праведностью своей они спасли бы только свои души. Как ветви виноградной лозы в лесу готовы, что их сожгут, так и жители Иерусалима готовы к Божьему суду. В аллегории или загадке, 17 глава стихи с 1 по 24, Иезекииль представляет политическую гибель Иудеи, определенно иллюстрируя предыдущую главу. Здесь вавилонский царь, как орел или ястреб, который срывает с кедра верхушку. Он оборвал династию Давида. Ставленник на престоле, царь Сидекия, нарушит свой завет с Вавилоном и обратится к Египту за помощью, вместо того, чтобы уповать на Бога. Впоследствии он будет уведен в плен и умрет в земле изгнания. В течение 2 лет пророк в роли стража верно предупреждал народ. Еще раз в 591 году делегация старейшин предстала перед ним, чтобы он вопросил о них Господа. Сидекия все еще пребывал на престоле в Иерусалиме. Иезекииль еще раз производит обзор истории Израиля. На этот раз он указывает, что Бог избрал Израиль в Египте, дал им закон и привел Ханаан, но они постоянно раздражали его своими идолами, языческими обрядами и жертвоприношениями. Во гневе Бог рассеивает их, но в конечном счете соберет опять, очистив ради себя самого. 21 глава, с 1 стиха по 44. В этом обзоре особое внимание уделяется суду. Бог разжигает огонь, чтобы поглотить Негев. 20 глава, стихи 45 по 49. Он также заостряет свой меч, приведя на Иерусалим царя Вавилона для совершения суда. Глава 21-22. Князья проливали невинную кровь. Народ виновен в общественном зле, нарушении закона и забвении Бога. Иерусалим превратится в плавильню для очищения народа, когда Бог изольет свой гнев. Грех чужеземных связей и союзов широко обсуждается в главе 23, где Самария, названная Оголой, и Иерусалим, названный Оголивой, обвиняются в блудодеянии. Союзы с чуждыми народами, которые часто признавали языческих богов, являлись самым серьезным преступлением против Бога. О других народах в пророчествах Иезекииля говорится в 25 главе с 1 стиха по 32 главу стих 32. В начальной главе этого отрывка аммонитяне, моавитяне, идумеяне и филистимляне порицаются за свою гордость и злорадство к участи Иудеи. Хотя и участвуя с Иудеей в организации мятежа против Вавилона, книга пророка Иеремия, 27 глава, стих 3, они взвалили на нее всю тяжесть вторжения Навуходоносора. За свою надменность и ненависть к религии Израиля они будут наказаны. Казнь над ними начинается в последующий период, но полное исполнение этого предсказания последует, когда Израиль утвердится на своей собственной земле. Рукой Израиля Бог совершит отмщение Едому. 25 глава, стих 14. В более подробном разборе Иезекииль говорит о судьбе Тира и его князя соответствующим плачем о каждом. 26 глава, стих 1, по 28 главу, стих 19. Гибель Тира неизбежна, потому что Бог приведет на него Навуходоносора. Плач о Тире рисует потерю славы и превосходства, которыми он наслаждался, занимая стратегическое положение, имея великолепную архитектуру, военную мощь и ведя, кроме того, прибыльную торговлю. Сидон, менее важный город, упоминается вкратце. 28 глава, стихи с 20 по 23. Но и он не избежит разрушения. Израиль же, наоборот, будет восстановлен. 28 глава, стихи с 24 по 26. Чтобы провести параллель с падением Тира, Иезекииль рассказывает о судьбе князя, который правит городом и царством Тирским. 28 глава, с 1 стиха по 10. Хотя тирский царь мнит себя Богом, он лишь только человек в Божьих глазах, и за свои гордые устремления будет унижен. О Египте сказано, что его ожидает захват и ограбление, и хотя он будет восстановлен после 40 лет опустошения, он никогда больше не займет своего прежнего положения. Никогда больше не будет он подавать ложные надежды Израилю. Бог пошлет в Египет Навуходоносора, который завладеет его богатством, а негодные люди завладеют его землей. Божий суд уничтожит идолов в Мемфисе и поразит множество народов в Фивах. В предостережении Египет сравнится с Ассирией, которая возвышалась, как кедр ливанский, над всеми другими деревьями. 31 глава с 1 стиха по 18. Как могучее ассирийское царство, Египет падет. Тема надежды начинается с рассуждения о пастырях Израиля. 34 глава с 1 стиха по 31. В противовес лжепастырям, осужденным за свой эгоизм, Бог изображается как истинный пастырь Израиля. Заглядывая в будущее, Иезекииль заверяет народ в восстановлении. Заключив завет мира с ними, Бог возвратит и утвердит их на родной земле для наслаждения бесконечными благословениями под руководством пастыря, названного «Раб мой Давид». Поскольку в истории нет подтверждения исполнения этого обетования для Израиля, разумно ожидать его исполнения в будущем. Тезис восстановления Израиля развивается в 35 главе с 1 стиха по 36 главу стих 38 в контрасте с антитезисом разрушения Едома. В 37 главе с 1 стиха по 39 главу стих 29 развивается и изображается восстановление Израиля в торжестве над народами. Через откровение свыше Иезекииль сознает, что это на самом деле совершится. Дух Божий ведет Иезекииля на поле, покрытое сухими костями. Бог велит Иезекиилю поговорить с этими костями. К своему великому удивлению пророк видит, что кости оживают. Это оживление мертвых костей означает оживление и восстановление дома Израилева, включавшего Северное и Южное царства. Они будут воссоединены, когда израильтяне будут собраны отовсюду с определенным обетованием, что единый царь будет владычествовать над ними. Утверждение Израиля не останется незамеченным или неоспоримым. Народы из отдаленных северных частей, а именно Гог и Магог, соберут свои войска и пойдут против Израиля в последние дни. Живя в неукрепленных селениях и наслаждаясь небывалым благоденствием, Израиль будет предметом вожделения для наступающих врагов с севера. Но это будет днем Божьего отмщения. Силы природы, землетрясения, дождь, град, огонь и сера будут пущены в ход против лютого захватчика. Сумятица, кровопролитие и мор будут царить, когда они будут воевать. Хищные птицы и дикие звери поглотят армии Гога и Магога, и враг будет обессилен и беспомощен, представляя тем самым возможность Израилю собрать добычу. 7 месяцев они будут погребать мертвых и очищать землю. Иезекииль видел еще одно видение. Подобно откровению в главах с 8 по 11, оно показало пророку действительность восстановления. Снова в центре внимания находится храм в Иерусалиме, символизирующий действительное присутствие Бога со своим народом. Ангел Господень ведет Иезекииля на осмотр храма, его окрестности и земли Палестины. Божья слава, которая раньше пребывала в храме до разрушения, теперь возвращается в это святилище. Бог опять обитает среди своего народа. С удобной позиции на высокой горе Иезекииль видит подобные городу строения, представляющие храм и его окружение. Муж с тростью измерения в руке, сопровождающий Иезекииля в этом впечатляющем осмотре, тщательно обозревает стены площади храма и различные здания. Кульминацией осмотра храма было возвращение славы Божьей, которую Иезекииль отождествляет с откровением на реке Хавари. Иезекииль получает теперь заверение, что в новом храме Бог устраивает место своего вечного обитания со своим народом. Никогда больше они не будут осквернять имя Божие идолопоклонством. Кающимся и сокрушенным в среде слушателей Иезекииля слово о восстановлении храма подает надежду. Они ободряются, чтобы в послушании согласовать свою жизнь с Божьими требованиями. 43 глава, стихи с 10 по 13. Новые правила правильного поклонения тщательно описываются в 43 главе с 13 стиха по 46 главу стих 24. Бог благословит Израиля новым духовенством и князем, которые будут учить народ, утверждать правду и соблюдать все праздники и времена года. Последнее видение завершается осмотром земли Израильской. 47 глава с 1 стиха по 48 главу стих 35. Он видит, как из-под порога храма вытекает река на юг к Аравии, орошая свежей водой землю для выращивания плодов и снабжая море для поддержания жизни в нем. Вся местность оживает, так как процветает рыболовство, и повсюду сады приносят обильные плоды. Земля ханаанская тщательно разделена на наделы для каждого колена, от хода у Емафа на севере до потока Египта на юге. Князь и левиты получают наделы, прилежащие к городу, в котором расположен храм. Этот город, в котором Божье присутствие проявляется во славе, носит название «Господь там». Израиль обретает восстановление на обетованной земле. Такова надежда, которую Иезекииль имеет для своего поколения в стране изгнания. Бог вновь торжественно соберет свой народ и благословит его еще раз. Книга пророка Даниила. Знаменитый среди еврейских изгнанников в Вавилоне, Даниил приобрел двойную известность как политик и пророк. Пройдя путь от раба до государственного деятеля, он пользовался успехом при вавилонских и медоперсидских правителях на протяжении более чем 60 лет. В книгу, носящую его имя, вплетены наряду с личными переживаниями также его многочисленные пророчества и откровения о будущих событиях. Даниил родился в Иудее в дни царствования Иосии и был, вероятно, отроком, когда в 605 году до н.э. был уведен в плен в Вавилон. В начальной главе своей книги он отражает религиозные убеждения Иосии и Иеремии, которые, несомненно, повлияли на его мировоззрение и мировоззрение других молодых людей-евреев того времени. Хотя надежды иудеи на продолжающуюся независимость, возможно, возродились с падением Ниневии, но они исчезли, когда Иосиф был убит в Мегидоне, 609 год. Вскоре после этого иудейское царство впало в зависимость от Египта, и фараон Нехао поместил на престол Иоакима. После сражения при Кархемисе в 605 году Египет уступил Вавилону. Заискивания Иоакима перед Навуходоносором были неожиданны для Даниила и его товарищей, уведенных в качестве заложника в Вавилон. Из писаний Даниила видно, что он был хорошо знаком и с древнееврейским, и с арамейским языками. Эта книга отличается тем, что в каноне Ветхого Завета в нее входит отрывок на арамейском языке. Наиболее часто книгу Даниила делят на две части. Первые 6 глав – исторические, и последние 6 – пророческие. Интересно заметить, что в первой части Даниил говорит о себе в третьем лице и вступает как передающий откровение. Во второй же части он говорит от первого лица и передает пророческие изречения, данные ему в откровении свыше. Для того, чтобы нам лучше проанализировать книгу пророка Даниила, давайте разделим ее на следующие части. Часть первая. Историческое вступление. С первой главы, 1 стиха по 21 стих. Часть 2. Языческие царства. 2 глава с 1 стиха по 7 главу стих 28. И 3 часть. Народ Израиля. 8 глава с 1 стиха по 12 главу стих 13. В числе уведенных из Иерусалима заложников были Даниил и его 3 товарища – Анания, Мисаил и Азария. После беседы с самим царем Даниил и его 3 друзей получили высокое признание – как превосходящий по мудрости всех мудрецов царского двора. 1 глава, стихи 17 по 21. Царь Навуходоносор увидел сон, который, возмутив его дух, удалился. Призвав всех своих мудрецов, он просил их рассказать, о чем этот сон, и растолковать его. Под угрозой смерти мудрецы отчаянно, но безуспешно умоляли царя рассказать, о чем же его сон. Тогда они смогут его истолковать. Когда Даниил узнал об этом, то попросил, чтобы царь принял его. Пока устраивалась встреча с Навуходоносором, Даниил и его друзья усердно взывали к Богу, прося открыть им эту тайну. В ночном видении Бог открыл Даниилу содержание и значение сна царя. Представ перед Навуходоносором, Даниил рассказал ему, что Бог открыл царю тайны будущего. Даниил говорит Науходоносору, что золотая голова – это он сам, и что Бог дал ему великую империю. Второе и третье царство будут менее великими и могучими. Четвертое царство, представленное железом, раздавит все другие царства, но смесь железа и глины в ногах указывает на их неминуемое разделение. В конце концов, Бог утвердит царство, которое никогда не разрушится. Как камень, разбивший всего истукана, это царство покончит со всеми предыдущими царствами, когда утвердится навсегда. В какой-то период своего царствования Навуходоносор воздвиг огромный истукан на равнине Диир. Даниил 3 глава, стих 1. Этот истукан мог быть в форме обелиска с основанием в 3 метра, высотой 27 метров и покрыт листовым золотом. При его освящении все люди под угрозой смерти должны были простираться перед истуканом. Когда три друга Даниила наотрез отказались падать ниц перед истуканом, это сразу же было замечено. Их схватили и привели к царю, а тот повелел бросить их в раскаленную печь. С великим изумлением языческий царь обнаружил, что они оставались невредимыми внутри печи в сопровождении четвертого лица. Повелев им выйти, Навуходоносор признался, что их Бог избавил их. Смирение Навуходоносора и его восстановление, 4 глава стихи с 1 по 37, настолько многозначительно, что он издал официальный указ, запрещавший кому бы то ни было высказываться против Бога Сидраха, Месаха и Авденага. Признавая, что Бог смирил и восстановил его, он всенародно признал Бога как царя, царство которого из рода в род. Навуходоносор увидел еще один тревожный сон. Он снова призвал мудрецов, но на этот раз рассказал им сам свой сон. Когда они не смогли истолковать его, царь призвал Даниила, известного также как Валтасар, чтобы он дал ему совет. В этом сне Навуходоносор видел дерево высотой до небес. Оно было величественным и плодоносным, и давало тень, пищу и кровь зверям и птицам. В положенное время снизошел с небес бодрствующий и святой, и велел срубить дерево под корень. Даниил истолковал сон царю так. Дерево – это Навуходоносор, в роли великого царя Вавилонской империи. И как дерево было срублено, так будет смещен Навуходоносор со своего престола и унижен до состояния зверя на 7 времен, пока не осознает, что он не владычествует над всем. Даниил говорит, что этот указ исходит от Всевышнего и предупреждает его, чтобы он исправил пути своей правдой и милосердием, дабы продлилось царство его. Навуходоносор был внезапно поражен ликантропией в наказание свыше и лишен всего царства и пущен жить в поле среди диких зверей на 7 времен. Когда его разум возвратился, он был восстановлен на своем престоле. В официальном заявлении он признал, что Всевышний Всесилен среди воинств небесных, а также среди всего живого на земле. И отдав ему честь и славу, исповедал, что Царь Небес справедлив и праведен во всем, что он творит, и может смирять ходящих гордо. Годы вавилонской истории не показаны в книге Даниила. Славное царствие Навуходоносора, продлившееся 43 года, закончилось его смертью в 562 году до нашей эры. После двухлетнего царствования Авел-Мардука и четырехлетнего царствования Нереглисера Вавилонская империя распалась при Набониде, 556 год по 539 года до нашей эры. Сын Набонида, Валтасар, отождествленный без сомнения с соправителем и администратором Вавилонского царства, упоминается в трех главах книги Даниила. События в главе 5 особенно относятся к последним дням Валтасара, когда в октябре 539 года до нашей эры город Вавилон был захвачен мидо-персидскими войсками. В это время Даниилу пришло два видения в течение 3 лет. В первом видении, в 7 главе, он видит 4 зверей, вышедших из моря на 4 ветрах неба. Первый зверь с крыльями орла, который срывается, когда он встает прямо на 2 ногах. Лев получает разум человека. Второй зверь похож на медведя. Ему дано было повеление есть много мяса. Затем появляется барс с 4 крыльями и 4 головами. Четвертый зверь не сравнится ни с каким зверем. У него железные зубы, и он пожирает и сокрушает, а остатки попирает ногами. Три из его 10 рогов сменяются одним рогом, с человеческими глазами и устами, говорящими высокомерно. Затем появляется престол, на котором восседает личность в белом, названная Ветхим Днями. Книги открываются, и производится суд. Тело этого последнего неопределенного зверя предназначено на сожжение, а остальные звери лишаются власти. После этого Ветхий Днями передает всю власть тому, кто как бы сын человеческий, и он уже утверждает власть свою навеки. Даниил взволнован и ищет объяснение. Ответ приходит свыше. Четыре зверя – это четыре земных царя. В конечном счете святые Всевышнего завладеют вечным царством. Четвертый зверь – это четвертое царство, которое распространится по всему миру. 10 рогов – это 10 царей. Трое из них будут заменены царем, который пойдет против Всевышнего вплоть до попытки изменить времена года и законы. После 3,5 периодов он будет судим и уничтожен. Святые Всевышнего возьмут в свои руки царство, которому не будет конца. В 3-й год Валтасара Даниилу пришло другое видение, 8 глава стихи с 1 по 27. Хотя он не говорит, где он живет в это время, видение происходит в Сузах, на берегу реки Улай. Этот город был в руках Персии, и позже стал важной летней столицей при Дарии Великом. 522 год по 486 года до нашей эры. Перед Даниилом на берегу реки появляется Овен с двумя неравными рогами. Овен был непобедим, пока не пришел на него с запада козел с одним рогом. После того, как последний уничтожил первого, великий рог козла сломался и сменился четырьмя рогами. Из этих четырех вышел один малый рог и распространился к югу, чтобы попирать святилище в течение 2300 дней. Снова Даниил желает объяснения. Ангел Гавриил открывает ему, что это видение относится к последнему времени. Овен с двумя рогами – это цари Медо-Персии, козел – это Греция, а великий рог – это первый царь. Четыре царства, которые выйдут из Греции, не будут прочными и сильными до тех пор, пока могучий царь со свирепым лицом не восстанет на них. Он будет проявлять свою разрушительную силу повсюду, против святого народа и против владыки владык, но будет внезапно сокрушен без вмешательства человеческого. Даниил так сильно встревожен своим видением, что не может возвратиться к своим делам при царском дворе в течение нескольких дней. Шел 539 год. Уверенный в том, что Вавилон непобедим, Валтасар собрал тысячи своих начальников с женами на великий пир. Они пили вино из золотых и серебряных сосудов, которые Навуходоносор принес из Иерусалимского храма. Одновременно шло открытое поклонение рукотворным языческим богам. Сидя на возвышении перед своими вельможами, как это было принято на Востоке, царь пил вино и вдруг увидел кисть руки, пишущую что-то на стене. Охваченный ужасом, Валтасар призвал мудрецов Вавилона, чтобы они прочитали написанное и истолковали ему. В награду он обещал дать тому, кто истолкует слова на стене, багряницу, золотую цепь на шею и третье место в царстве. Услыхав о затруднении царя, царица вбежала в зал, где происходил пир. Она напомнила ему, что в его царстве есть человек, которого еще Навуходоносор назначил главным над всеми мудрецами в Вавилоне. Даниил был немедленно приведен к Валтасару. Не заботясь о вознаграждении, Даниил заверил царя, что истолкует ему надпись на стене. Простым языком он напомнил царю, что Навуходоносор, которому Бог доверил великое царство, был унижен до состояния скота, пока не признал Всевышнего Бога властелином над всеми царствами земли. Валтасар же, хотя и знал все это, не почтил Бога. Рука и написанное ею посланы от Бога. Толкование ясно. Бог отнимет у него царство и разделит его между медянами и персами. Что же касается самого Валтасара, то он был взвешен на весах и оказался слишком легким. По повелению царя Даниилу были оказаны царские почести, и он был объявлен третьим правителем в царстве. Однако последние часы Вавилонского царства быстро мчались к концу. В ту же ночь Валтасар был убит, а город Вавилон захвачен мидоперсами. К концу октября 539 года сам Кир победоносно вошел в знаменитый город и остался там, чтобы отпраздновать в нем Новый год. Дарий Медянин, по-видимому, служил у Кира. Согласно изложению Даниила, Дарий был ответственным за захват Вавилона и был правителем Халдейского царства. Хотя и медянин по рождению, он правил по законам медян и персов. Даниил хотел знать, какое значение царство медян и персов имеет для его народа. Читая пророчество Иеремии, он обратил исключительное внимание на предсказание 70-летнего плена. Хотя он и не упоминает об этом, но он мог также прочитать о Кире в книге Исаии, 44 глава 28 стих по 45 главу стих 1, где Кир называется пастырем, которого Бог употребит для избавления святого народа и возвращения его в Иерусалим. Даниил сильно взволнован предсказаниями Иеремии. Почти 70 лет прошло с тех пор, как первая партия евреев, включая его самого, была уведена из Иерусалима в 605 году до нашей эры. Сознавая, что время исполнения совсем близко, Даниил молится, исповедуя грехи Израиля и признавая, что Бог Израиля справедлив во всех судах своих. Гавриил просвещает Даниила относительно будущего Израиля. Разделение всего периода будущего Израиля на меньшие отрезки открывает эпоху из 7 плюс 62 седьмины, во время которых появится и исчезнет личность, названная помазанным. Город и святилище будут разрушены народом, из которого выйдет вождь и утвердит завет для многих в течение одной седьмины. Этот завет выдвигает 70-ю седьмину как время и срок этой связи. Однако в середине этой седьмины вождь нарушит завет и приведет к прекращению жертв и приношений и навлечет опустошение, пока гибель не постигнет опустошителя. Когда Дарий еще основывает свое царство, Даниил служит у него одним из трех князей. Вскоре он выделяется как исключительно способный управитель и притом настолько, что два его сотрудника впадают в сильную зависть. Последнее откровение Даниила, 10 глава с 1 стиха по 12 главу стих 13, датировано третьим годом Кира. К этому времени государственный деятель-пророк был прочно утвержден в правительстве Мидо-Персии. Если Даниил был отроком, когда его привели в плен, теперь ему было лет 80. Даниил провел 3 недели в посте и сетовании. В 24-й день первого месяца он стоял на берегу реки Тигр, когда увидел мужа, облеченного в льняную одежду, имевшего вид неземного существа. Когда Даниилу привиделось это, и он услыхал звук слов этого мужа, то пал в оцепенении на свое лицо. Те, кто был с ним, бежали. Даниил пришел в себя, и ему было дано повеление подняться. Этот муж сказал ему, что молитва Даниила услышана. Из-за вмешательства князя Персидского ответ пришел с опозданием. Поскольку Даниил был муж возлюбленный, смиривший себя в молитве, небесный вестник пришел с помощью Михаила, одного из первых князей, чтобы открыть Даниилу будущее Израиля. Слабый и трепещущий, Даниил получает силу свыше, чтобы принять весть. Вестник сообщает, что он возвращается, чтобы бороться с князем персидским, а когда закончит, то ему навстречу придет князь Греции. Прежде чем удалиться, он делится с Даниилом содержанием истинного писания. 4 царя сменят Кира на престоле Персии, из которых последний своим чрезмерным богатством привлечет греков. И восстанет из Греции царь могущественный, и будет действовать по своей воле, но царство его внезапно разрушится и разделится на 4. 11 глава, стихи со 2 по 4. Некоторое время жестокое сражение будет вестись между царем Северным и царем Южным. 11 глава с 5 стиха по 20. После этого восстанет презренная и ничтожная личность, чтобы бросить вызов царю Южному в ряде сражений. В ярости своей он осквернит храм и прекратит постоянно все сожжения, и многие умрут в этой борьбе. 11 глава с 21 стиха по 35. «Своеволен царь, никому не покорный, превозносит себя над всеми богами, возвеличивая себя даже над богом богов». 11 глава, стихи с 36 по 39. А что же произойдет с народом Даниила? Во время этой ужасной борьбы князь израильский Михаил восстанет им на помощь и избавит их. Произойдет воскресение, и многие оживут для вечной жизни, а другие для вечного поругания. Заверенный в том, что мудрые и праведные получат Божие благословение, Даниил получает распоряжение запечатать слова, которые ему открыты. В последние дни многие будут читать их, и знания многих умножатся. 12 глава, стих 4. Обратившись к мужу в белой одежде, Даниил спросил о конце этих чудесных происшествий. Тогда муж, подняв руки к небу, клялся живущим вовеки, что эти происшествия прекратятся к концу времени, времен и полувремени, то есть 3,5 периода времени. Это будет также временем низложения силы народа святого. Даниил, все еще пребывая в недоумении, слышит слова, но не понимает их. Спросив мужа в льняной одежде, он получает совет идти своим путем, ибо запечатаны слова эти до последнего времени.